ефірі Радіо Телс «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 9 февраля 2021 года, вторник, 12 часов дня в Москве. Как всегда в это время, с вами по вторникам в прямом эфире Василий Ласточкин. И мы с вами продолжаем, а если быть более точным, заканчиваем. Очень большой цикл передач. Это у нас была уже 33-я сегодня, значит, последняя передача из цикла «Духовное сообщество». Этот цикл мы посвятили прочтению первого и второго послания Коринфянам апостола Павла. И вот сегодня у нас такой, с позволения сказать, эпилог этого разговора, который, конечно же, не исчерпывает эту тему, но, по крайней мере, позволяет нам в ней немного ориентироваться, понимать сущность духовного сообщества, понимать его проблемы. И, в общем-то, все мы так или иначе к разговорам о церкви должны приходить с осознанием зрелости духовной. Вот, собственно, об этом я и хотел поговорить. О зрелом духовном сообществе. И начать я хочу с того, что апостол Павел заканчивает свое послание довольно твердо, если не жестко. Вы ищете доказательств на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним, силою Божию в вас. Испытывайте себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? Я вот о чем подумал. И перед тем, как готовился к этой передаче, я подумал о том, как это важно для нас понимать, что всякое внутреннее развитие, в том числе и внутреннее развитие духовного сообщества, должно уравновешиваться внешней адекватностью его. И я не просто так выбрал для эпиграфа сегодняшней передачи стихотворение Иосифа Бродского, который очень тонкую вещь подметил у нас. Так велико желание всего, живущего преодолеть границы, распространиться ввысь и в ширину, что стоит только выглянуть светилу, какому ни наесть, и в тот же миг окрестности становятся добычей не нас самих, но устремлений наших. И потрясающее стихотворение, так и названо неоконченным отрывком. И потрясающее оно вот почему. Знаете, как только на небосклоне нашего сознания, давайте так скажем, восходит солнце истины и правды, как только мы узнаем что-то, что соответствует реальности, что-то настоящее, или давайте так скажем, стоящее, как только мы хоть отчасти прикасаемся к смыслу, ко всей его чистоте, ведь тут же начинает довольно странная вещь происходить с нами. Мы говорим, ну вот наконец-то, вот оно, то, с помощью чего я могу себя реализовать. И вот это желание себя реализовать, выйти из границ своей конечности, своей ограниченности, как умело подметил Бродский, оно-то нас иногда и подводит. И вот здесь для нас очень остро стоит этот вопрос взаимоотношения Христа и истины в духовном сообществе. Потому что очень многие люди пытаются отделить истину от Христа. Но есть люди еще более странные. Они пытаются отделить Христа от истины. И вот на этом, именно вот этих нотах мне хотелось бы закончить разговор о духовном сообществе сегодня, потому что мы приступаем с вами к чтению в следующий вторник уже малых пророков, начиная с Осии, и вот в жизни всех этих так называемых, я еще раз повторю, малых пророков, довольно очевидно была вот эта связь Христа и истины. Потому что как только в нашем сознании, я еще раз повторю эту мысль, Христос от истины отделяется, или истина отделяется от Христа, мы с вами становимся очень сильными людьми, но вместе с тем без Христа. Или очень слабыми без истины. Очень любопытно в драме Шекспира «Меру за меру» вот эту, с позволения сказать, катавасию отметил поэтический гений. Гордый человек, минутной куцей властью облеченной, не понимая хрупкости своей, стеклянной, внутренней, неустранимой, как злая обезьяна куролесит у Господа, у неба на виду, и плачут ангелы, а будь они, как мы, характером и селезенкой, обхохотались бы насмерть давно. И я думаю, здесь, понимаете, в чем вся штука, вот этот секрет, если можно так выразиться, противостояние апостола Павла и Коринфской церкви. Очень яркого, напряженного, наполненного всякими обидами и подозрениями со стороны коринфян, которых, в общем, к Христу привел апостол Павел, об этом не стоит забывать. Тут выражен парадокс, который Илья Оренбург очень тонко отметил. Чем крупнее был человек, тем настоятельнее была в нем потребность самоограничения. Вот эта способность ограничивать себя в попытках злоупотребить истиной во имя Христа или злоупотребить Христом во вред истине. Вот оно в чем. И, конечно же, этот наш разговор о духовном сообществе, мы не будем в нем ставить точку. То, что я сегодня говорю, я надеюсь, будет запятой в ваших, дорогие слушатели, рассуждениях и размышлениях по поводу зрелости духовной в церкви, в духовном сообществе. В жизни, которая характеризуется тремя основными, главными ее аспектами, которые отделить друг от друга нельзя. Потому что духовное сообщество живет в духовном присутствии. Оно открывает величие и красоту Царства Божия. Оно обретает вечную жизнь, познает ее. И, конечно, тема эта не может быть исчерпана. Все, что я говорил, я надеюсь, послужит какими-то ориентирами. Знаете, вот я помню в 5-м классе, по-моему, или в 6-м, в школе, когда мы изучали географию, нам давали контурные карты. Вот на этих контурных картах все было обозначено. Надо было только все назвать и раскрасить в соответствующий цвет. И вот и наш разговор в каком-то смысле о духовном сообществе, я надеюсь, будет своего рода для кого-то из вас контурной картой. Думаю, что вот в этом разговоре сегодняшнем о внутреннем развитии, о внешней адекватности духовного сообщества, мы уйдем от этой очень навязчивой расплывчатости, размытости представления о том, что такое церковь и какая она должна быть. Потому что дело, конечно же, не во внешних формах. Дело прежде всего во внутреннем содержании. И вот о чем я подумал, когда готовил эту передачу, специально я намерен привести этот исторический пример вам, потому что меня это серьезная задача. Я задавал себе вопрос очень часто на протяжении последних, пожалуй, 30 лет. Как так получилось, что в Германии, в общем-то, стране христианской, причем я говорю это без доли сарказма, родине протестантского богословия, земле, по которой ходил Мартин Лютер и многие другие известные богословы и подвижники, как так получилось, что эта христианская страна впала в этот хаос и ужас национал-социализма, который сопровождался 12 годами ужаса, смерти, страха, лжи и мерзости. Почему это получилось? Почему христиане, ходившие в церкви, поклонявшиеся Иисусу Христу, почему они так легко, вроде бы называя себя христианами, согласились с ложью? Откуда это? Почему? Знаете, я вот очень много исследований на эту тему читал, и есть великолепная книга Гюнтера Леви «Преступники. Мир убийц времен Холокоста». Очень много документов, протоколов судебных заседаний, свидетельских показаний и тому подобное. И вот вы знаете, все, вот, допустим, войска СС, которые осуществляли, собственно, операции, так называемые, по массовому уничтожению людей, евреев, и не только евреев, вот все эти войска обслуживало 18 тысяч католических только священников, которые были военными священниками официально. Они служили в вермахте, в вооруженных силах Германии. Огромное количество. И, знаете, вот мне понравилась цитата из этой книги, вот какая. В чем проблема, как видит этот автор? Новый Завет смешался, как бы абсурдно это ни было, с арийскими мифами и дарвинистскими взглядами на историю, согласно которому сильнейшие выживали, истребляя нищих и нечистокровных. Вообще страшно читать. Это ведь христианская страна. Известные богословы, например, такие как Этельберт Штаупер и Герхард Киттель, утверждали, и это публиковалось все, что всякий добрый христианин обязан поддерживать антиеврейскую политику национал-социалистов. После знаменитой «Хрустальной ночи» в ноябре 1938 года, когда разрушались синагоги, громились еврейские магазины, епископ протестантский Мартин Сасс распространил целое собрание антисемитских отрывков из произведений Лютера с торжествующим заявлением. 10 ноября, в день рождения Лютера, горят синагоги Германии. Были епископы, которые утверждали, что ни один человек, который не согласен с политикой фюрера, не может считать себя добрым христианином. Все это я говорю не для того, чтобы, скажем так, поглумиться над несчастными немецкими христианами. Нет. Я говорю о том, говорю об этом потому, чтобы мы поняли, как легко, оказывается, как легко и незаметно для самого себя человек может отделить Христа от истины или отделить истину от Христа. Слушайте, ведь они фактически, все эти люди, кто это осуществлял, эту политику, во всяком случае, номинально и формально считали себя христианами. И принадлежность к церкви внешняя, как мы с вами видим, не избавила их от этого страшного зла. И вспоминается мне в связи с этим еще более давняя история. История переписки Федора Михайловича Достоевского с Победоносцевым. Переписки довольно острой, полемической, в которой каждый отстаивал свою точку зрения. Дело в том, что Победоносцев, обер-прокурор Синода, был человеком просвещенным. Он даже переводил Новый Завет и вовсе не был злодеем, не был каким-то слепым фанатиком. Человек был, очень много интересных статей писал, я их с удовольствием даже в своих передачах цитировал. Но вот одна вещь, которая смущала Достоевского очень сильно. Дело в том, что тогда, ну, как сказать, православный синод был частью государственного механизма. Только после 1917 года церковь действительно отделилась от государства в самом хорошем смысле этого слова. Петр I, к сожалению, своими реформами превратил церковь, во всяком случае, как институт, просто в часть государственного механизма. И был вот этот синод, который руководил всеми священниками своего рода министерства. И вот Победоносцев это министерство возглавлял со всеми вытекающими отсюда полномочиями, приказами, директивами и тому подобное. Так вот, любопытно, что, ведя борьбу с сектантами, во всяком случае, с теми, кого считали сектантами, Победоносцев приветствовал, даже рассылал указы, по которым, например, если настаивала мать на какой-то ереси и не желала от нее отречься, ее разлучали с ее ребенком. По двум причинам, как пишет Победоносцев. Во-первых, для того, чтобы она одумалась ввиду тяжести горя. Во-вторых, чтобы ребенок ее не подвергался вредному влиянию ереси. Как все рационально, как все обосновано. И вот Достоевский пишет Победоносцеву, имея в виду в том числе и эти прецеденты. И он там четко обозначает свои переписки, что для него мерилом правоты является даже не верность своим собственным убеждениям, а личность Иисуса Христа. И он пишет так: «Стал бы Христос сжигать еретиков на костре? Нет, и я не стану». Вот вам равновесие, в котором Достоевский, кстати говоря, утверждался всю жизнь. Равновесие, которое не настоит на очень хрупкой опоре «я прав, а ты виноват». Он же в свое время написал с каторги фон Визиной, Жене Декабрист, которая подарила ему Евангелие, что если даже мне и докажут, если бы это только было возможно, что Христос не истина, а истина во Христе, я выбираю Христа. Вот вам Вот вам выход из тех тупиков и лабиринтов, в которые нас иногда загоняет борьба за правду. Или, что еще хуже, попытка эту правду оседлать ради того, чтобы себя реализовать. Вот она беда духовного сообщества. Люди очень часто пытаются за счет истины себя реализовать, как это умело сказано Иосифом Бродским. В самом деле, окретности становятся добычей не нас самих, а устремлений наших. Вот об этом нам стоит думать, когда мы рассуждаем о жизни духовного сообщества зрелого и адекватного. Мы не сильны против истины, говорит апостол Павел. Глупо ради Христа доказывать, что 2 + 2 = 5, какой бы искренней ни была наша вера. Но мы сильны за истину. Понимаете, всякая борьба, особенно когда мы говорим о борьбе внутри человека, о борьбе духа с плотью, о борьбе света с тьмой, мы об этом постоянно говорим, она ведь приводит человека, в конце концов, к ощущению. Вера, ее феномен вот этой сознательной веры, он постоянно нуждается в ощущении. Здесь речь идет не о каком-то разовой себя проверке, а о постоянной поверке себя. Испытывайте себя постоянно, говорит апостол Павел. Потому что это касается всего, что мы называем таким емким, весомым словом «добродетель». Вера нуждается в очищении от сомнений. Мужество должно быть очищено от жестокости, мудрость от хитрости и коварства, любовь от глупости. Когда внутри нас идет борьба за что-то настоящее, за что-то стоящее, мы приходим, в конце концов, к двум неизбежным вещам. Мы приходим к прочности истины и приходим к пониманию своей собственной слабости, неспособности в полной мере этой истине соответствовать. Это-то и должно толкать нас в объятия Христа. Потому что, согласитесь, когда все кругом искажено, поверхностно, фрагментарно, мы можем впасть в отчаяние. Мы будем колебаться от безусловной веры в человека, давайте это слово в кавычку поставим, или категорическое неверие человеку, и то, и другое абсурдно. Нельзя человеку полностью доверять во всем. Нельзя никогда не доверять никому. И это ведь относится и к институтам, к должностям, к служениям, к порядку. Помните, апостол Иоанн тоже ведь призывал испытывать духов в своем первом послании. Испытывать людей, противопоставляющих себя Христу. Христу, внутреннее свидетельство которого в человеке единственное, что не нуждается в доказательствах. Все остальное может быть подвергнуто сомнению. Рационального ума, стихийного чувства. И вот почему апостол Павел говорит, очень смело и дерзко говорит Коринфянам, вы не меня проверяете, вы себя испытываете. Вы все пробуйте на зуб меня, как фальшивую монету. Попробуйте вкусить подлинность своих вопросов и претензий и обид. Себя надо проверять. Как проверяют, знаете, любые точные приборы. На кораблях, на автомобилях, нуждается в проверке, потому что мы все склонны к тому, что принято называть девиацией. И если оставить, ну, например, если вы будете идти все время по лесу, то вы обнаружите, что ходите кругами, а не прямо идете. В общем, нужно время от времени останавливаться, смотреть на солнце, там, на другие ориентиры, чтобы скорректировать свой маршрут. Вы не можете бросить руль у автомобиля, потому что рано или поздно машина начнет либо вправо съезжать, либо влево. И нет ничего абсолютно точного. Подумайте, сколько зла было сделано ради истины. Сколько душ искалечено от имени Христа. Как тут не вспомнить святую инквизицию, крестовые походы и тому подобное. Люди ради Христа отказывались от истины. Ради истины отрекались от Христа. И апостол Павел здесь очень настойчиво утверждает, что Христос показал, продемонстрировал, явил на кресте, какой жестокой, сильной может быть неправота и какой слабой бывает истина, беззащитной. И нас вдохновляет только одно здесь в этом разговоре. Он воскрес. И это куда более убедительно, чем победа тех, кто распинал его на кресте. Потому что он жив, а те, кто его распинал, давно мертвы и ждут суда над собой. Нам решать нужно постоянно, кто должен жить, а кто умереть. Мы или истина, мы или Христос. По-другому не получится. Говорю это потому, что для нас, как мне представляется, сила всегда психологически убедительна. Ее так легко спутать с правдой. А слабость всегда психологически, по меньшей мере, отвратительна. И вот почему слабый человек очень часто в наших глазах правым быть не может, а сильный почти всегда прав. Мы об этом говорили уже, когда обсуждали стратегию тьмы по поводу того, как искушает нас добро с кулаками. Очень часто. Нужно учиться, на мой взгляд, в духовном сообществе уходить от примитивных и поверхностных лозунгов. Ведь речь идет не об идеологии какой-то, не о новой морали. Христос не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы человека поставить выше, а не ниже той среды, в которой он находится. И вот для меня вот каким-то своего рода лекарством, если можно так выразиться, является, конечно, Нагорная проповедь. Время от времени ее полезно перечитывать. Потому что в ней, мне кажется, очень ярко выражены эти ориентиры. И очень хорошо показано, что слабый человек во Христе обретает силу. И в нем истинно покоряет наши сердца. И дело тут уже не в том, чтобы мы стремились кому-то что-то доказывать. У той слабости, о которой говорит апостол Павел, есть своя обратная сторона. Знаете, когда человек говорит один другому, я не могу тебя ударить, не то, что я не хочу, я не могу. Эта слабость открывает силу истины. Такова сила уважения к чужому достоинству и презрения к всякому насилию. Нас ведь далеко не всегда оправдывает то, что мы можем. Иногда в нашу пользу свидетельствует и то, на что мы не способны лгать, например, или обманывать. Вот туда нас ведет Христос, которого никогда невозможно, нельзя отделить от истины. Как бы это ни пыталось сделать, а иногда даже религиозное сознание, к сожалению. Здесь, вы знаете, на вот этом фоне, завершая свое послание, ведь апостол Павел, мы не знаем, на самом деле, сделал он это или нет, говорит, что я приду сам. И при устах двух или трех свидетелей мы с вами этот вопрос разберем. И вы мне скажете то, что вы думаете, и почему вы это думаете. А я вам расскажу, как я вижу. Потому что от споров устают. В конце концов, все должно встать на свои места. И дело не совсем не в том, как мы выглядим в чужих глазах, а в том, кто мы есть на самом деле. А это зависит от того, на что мы готовы ради истины, какую часть себя отдать, а не как мы для себя будем истину использовать. На что мы пойдем ради Христа? Дадим ли мы чашку холодной воды слабому? Вот тут слабеющий по плоти человек обретает особенную силу, силу внутреннюю, силу, которая свидетельствует о том, за что я борюсь всегда, себе и в других, качество внутренней жизни. И, конечно же, сама мысль о том, что можно отделить Христа от истины, а истину от Христа, и Достоевский говорит, а если бы это было возможно, абсурдно. Без Христа нет никакой истины. Никакой. Мы не можем быть сильнее истины, хотя часто оказываемся слабее лжи, и такое бывает. Потому что мы грешны. И вот апостол молится о совершенстве своих подопечных. Он употребляет это слово интересное, катартизо, да, греческое, которое означает буквально упорядоченную внутреннюю жизнь, а не идеальный внешний успех. Внутреннюю жизнь, в которой все поставлено на место. Христос, истина, человек, Бог, мир, небеса, личная жизнь, временное существование. И это ведет нас все к тому, что духовная жизнь, жизнь, которая, в общем, соединяет сообщество Духа, это не доказательство своей силы и правоты. Это свидетельство правоты и силы Иисуса Христа. И в этом смысле в немощах мы узнаем себя куда лучше, чем в силе и в успехе. И вот почему в борьбе за истину с Христом мы будем обретать силу по мере осознания своей собственной слабости. Потому что все мы во вполне определенном смысле можем быть бессильны и беззащитны перед лицом лжи и зла, которые, к сожалению, часто господствуют в этом приходящем мире. В мире, в котором и правда, по словам Шекспира, человек похож на кривляющуюся обезьяну иногда. Или на глухого попугая. Вы знаете, ведь в этом смысле все наши благородные порывы могут быть надуманными. представления о своих способностях искаженными, идеалы наивными по меньшей мере. Но истина во Христе, когда мы за нее, она никогда нас не обесчестит, даже если весь мир будет над нами смеяться. Потому что у нас есть Господь и Спаситель, Иисус Христос, наш Царь, наш Первосвященник, ходатай Нового Завета. И Он говорит в Евангелии от Иоанна, что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Свободными в том числе и от самих себя. И там же в этой главе он утверждает, что никто не будет свободным, пока его не освободит Иисус Христос. Здесь все, понимаете, все очень не просто в психологическом плане, никогда просто не будет. А строгий учитель, который может даже в чем-то ранить самолюбие ученика, дает ему правильное знание. А хороший врач, может быть, не такой добренький, как нам хотелось бы, даст нужное лекарство. И вот тут, мне кажется, этот ответ на вопрос о противостоянии Христа и истины, особенно в современном сознании. Хочется, вот так, подходя потихоньку к концу этой передачи, сказать еще несколько слов вот о чем. По поводу вообще доказательств всяких, потому что апостол Павел, видимо, очевидно устал от этих попыток, на которые его провоцировали, оправдать себя. Все дело в том, что любая истина в сознании человека так или иначе может быть искажена. Но искажение это преодолевается не внешне, а внутренне. В этом была проблема Пилата, который все ведь прекрасно понимал. И когда он вопрошал Христа о том, что есть истина, он ведь, собственно говоря, не об этом его спрашивал. А как? Как сохранить себя без истины? Не получится. И тут еще одно стоит сделать замечание. Истина никогда не будет, не может быть заложницей достоинств или недостатков того, кто ее возвещает. Виктор Франкл, известный психоаналитик, сказал, что дважды два – четыре, даже если об этом говорит шизофреник. И это правда. Другое дело, что в устах лжеца эта истина может приобретать дурной оттенок. Все зависит от того, что он считает. Люди поверхностные искали повод усомниться, а на самом деле Павел – апостол Христа. Действительно ли Христос говорит с нами устами этого человека? Этих людей куда больше волновало, кто говорит, чем что говорится. В этом проблема очень часто наивной, доверчивой аудитории, которая подвержена такой, я бы сказал, грубой подозрительности. И поэтому апостол Павел так настойчиво утверждает, что борьба за истину равна как и борьба с истиной. Вообще говоря, могут быть довольно двусмысленными. Павел Полян, наш историк российский, очень много интересного написавший о Холокосте в том числе, так пишет об интересном состоянии, в котором человек находится, сталкиваясь со смертью. Ведь зло стремится нас все время загнать в тупик. В тупик, из которого нет выхода, во всяком случае горизонтального. И вот что он пишет о людях, которые попадали в эти непростые условия. Одни были не способны перешагнуть через черту личной безопасности, другие – через черту личной обреченности. Это он говорит, отвечая на вопрос, почему такие огромные массы людей, когда их вели на убой, почти не оказывали сопротивления. Любопытное замечание. Всякое сообщество людей с психологической, социальной точки зрения, оно ведь нуждается в каком-то клее или, как говорят, цементе, скрепы, такое сегодня модное слово. То есть должно быть что-то, что людей связывает, некая зависимость друг от друга. И в этом внешний человек должен чувствовать себя комфортно, ну, относительно комфортно. Но мы забываем, что очень часто в таких условиях угасает человек внутренний. И вот почему идеального сообщества, в том числе религиозного, конечно, не существует. Хотя бы в силу очевидной греховности человека. Мы все живем в теле греха и смерти. А значит, нет совершенной структуры церковной, нет идеального богословия. Их нет. Но есть люди, которых Христос призывает и собирает вместе. Иногда это даже двое или трое во имя Него. Иногда больше. Но это ни в коем случае не толпа, которая объединяется по психологическому принципу, по эмоциональной привязанности или какому-то социальному критерию. Нет. И вот тут я вспомнил слова Чаадаева, человека во многом поруганного и неверно понятого. Когда он, говоря о патриотизме, сказал такую важную и нужную вещь. Любовь к родине очень часто людей разъединяет. Единственное, что их может объединить по-настоящему, это любовь к истине. Поставьте вместо слова «родина» церковь. Поставьте даже любовь к Христу. Без истины. И что вы получите? Любовь к церкви очень часто людей разъединяет, потому что люди по-разному ее видят. Да вспомните наше недавнее историческое прошлое. Кто может сказать, что белые или красные не любили Родину? Они все Родину любили. И ради нее друг друга убивали. И здесь очень остро стоит вопрос о личной ответственности каждого человека в духовном сообществе, ответственности перед истиной, против которой бороться бессмысленно, за которую бороться очень сложно и тяжело. И очень часто борьба мнений может уводить от людей от Христа. Очень часто эмоциональное представление о Христе может людей уводить от истины. Об этом, знаете, замечательное есть вступление к великолепной, потрясающей повести Лескова «На краю света». Там в самом начале этой повести пожилой священник показывает людям различные портреты Христа. А потом рассказывает удивительную историю. Очень советую вам почитать эту книгу. Всегда существует опасность реальная угроза того, что мы, защищая правду, можем губить человека. Всегда существует опасность, реальная угроза того, что, защищая человека, мы можем отказаться от правды. И вот почему актуальным здесь являются слова апостола Павла о том, что мы живы с ним, Божьей силой. Всегда будет опасность того, что, отстаивая правду, мы ищем свой там интерес, выгоду и так далее. Как я уже неоднократно говорил, ведь иногда лучший способ похвалить себя – это поругать другого. Вот почему сообщество Духа живо во Христе, независимо от того, какую форму существования и деятельности оно себе выбирает. И потому мы с вами, даже читая Новый Завет, видим, что на самой заре христианства уже среди христиан первого поколения, и второго, и третьего обнаружилась странная тенденция отказываться от Христа или отрекаться от истины. Об этом пишет апостол Иоанн замечательно, говоря, что уже в самую первую церковь вошли странные люди, антихристы так называемые, которые себя Христу противопоставляли. Почитайте третье послание апостола Иоанна, его в свою церковь не пускали. Уже! Так что то, о чем мы сегодня говорим, было актуально уже тогда, и уж, конечно, актуально еще и сегодня. Об этом мне хотелось поговорить, завершая вот этот цикл передач о духовном сообществе, который я еще раз повторю. Ничего, конечно, не исчерпывает, но хотя бы в чем-то и как-то нас ориентирует. И здесь я хочу завершить вот чем. Понимаете, не бывает готовых рецептов и формул по поводу того, как все должно быть на самом деле. И второе, очень часто люди ищут, знаете, такую волшебную таблетку, чтобы я выпил, чтобы мне ничего не болело, чтобы не надо было ходить к врачу, делать какие-то операции, проходить какие-то процедуры. Это тоже невозможно. Если мы встаем на этот путь, путь следования за Христом, встаем как личность, встаем как группа людей, мы должны быть готовы к тому, что нам будет трудно, что нам придется сотрудничать с Христом, который будет нас исцелять, врачевать, утешать. На этом пути к внутреннему порядку в себе Господь будет истреблять всякое зло в нас. Он с ним никогда не примирится. Но при этом никогда не откажется от нас. Мне однажды один врач-психиатр сделал очень большой комплимент, сам того не замечая. Написал мне письмо после моего визита в клинику для принудительного лечения. Мы с ним очень долго разговаривали по поводу моей работы в местах лишения свободы. Он говорил, спасибо. И вот он так сказал, спасибо вам, Василий Александрович, за то, что вы, борясь со злом, защищаете злодея. И я подумал, наверное, нет ничего лучше этого, чем, борясь с болезнью, любить больного, борясь с грехом, любить грешника. А на это способен только Христос. Спасибо вам за внимание. Прощаюсь до следующего вторника. Всего доброго. До новых встреч.